Желание моего сердца предложить для нашего размышления два текста Священного Писания, первый из которых записан в Евангелии от Матфея, 13 глава, 20 и 21 стихи. Евангелие от Матфея, 13 глава, 20 и 21 стихи. Отрывок из притчи Иисуса Христа о сеятеле. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Второе место Писания записано в книге Деяний апостолов, 2 глава, 42 стих. Иллюстрация Первоапостольской церкви. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах». Итак, мы с вами прочитали два текста Священного Писания. И казалось бы, что между ними общего? Что они показывают? Скорее наоборот. Они иллюстрируют две противоположности в духовной жизни христианина. Две крайности. И многие из нас тяготеют или к одной, или к другой, или пытаются как-то балансировать между ними двумя. Отрывок из притчи о сеятеле, он говорит о людях, о тех, которые, услышав Слово Божие, они тотчас его приняли, и что? И был бурный рост, они с радостью приняли его, но потом что? Но после этого мы видим духовное поражение. Другой текст Писания говорит как раз о противоположном устойчивый рост первоапостольской церкви. В чем разница? Если в первом случае поражение произошло из-за того, что этот человек не имел в себе корня и был непостоянен, то во втором церковь поднималась и увеличивалась и росла, потому что как раз укоренялась в учении и была постоянной. С одной стороны, к чему приводит непостоянство, с другой стороны, что дает постоянство. Одним из секретов успеха апостольской жизни было постоянство в изучении Писания, посещении собраний, в регулярном принятии вечери Господней и, конечно же, в молитвах. Постоянство – это основа дисциплины. Можно ли себе представить дисциплинированного человека и непостоянного? Можно ли представить себе человека, который во всем он последователен, обязателен, и нет в нем постоянства? Это то, с чем мы сталкиваемся практически каждый день. Приходится приходить на работу, причем вовремя, регулярно, постоянно. Харистам приходится постоянно приходить на спевки. Регентам приходится постоянно заниматься нотами, материалами. Проповедникам постоянно нужно изучать Священное Писание. Нам с вами, мы постоянно приходим каждое воскресенье сюда на собрание в 10 утра, 5 часов вечера. И много чего в жизни мы делаем на постоянной основе. Это ритм жизни, и без этого невозможно ничего достичь. В этом суть всего. Тем более это важно в духовных вопросах. И Писание часто эту дисциплинированность и постоянство называет еще верностью. Верностью. От домостроителя же ожидается, чтобы каждый оказался верным. То есть постоянным, дисциплинированным, последовательным, устойчивым в том, что он признан, к чему он призван. Многие из нас в детстве брали уроки музыки, не так ли? Хотелось, вот я на этом инструменте буду играть, на этом буду играть, вот мне вот это нравится. Где-то что-то начинаем, нанимаем где-то репетитора, покупаем гитару, фортепиано, еще что-то. Наше чадо позанималось немножко, и потом что? Все стали музыкантами? Нет. Единицы становятся музыкантами. Почему? Не хватило постоянства, настойчивости, дисциплинированности, трудолюбия. В Спокене два community colleges. Spokane Community College и Spokane Falls Community Colleges. Известно, что в этих community colleges, не только в Спокене, во всех других городах, это двухлетние колледжи, 47% студентов, около половины, не оканчивают своей учебы. Почти каждый второй, кто поступает, он не заканчивает. И потом всю жизнь в резюме он пишет «college degree incomplete». Не заполнено, не завершено. В университетах 24%. В общем же, по стране, принимая все виды учебных заведений, каждый третий, кто поступает в учебное заведение, не заканчивает его. Почему? Не хватило постоянства. Какими бы хорошими, грандиозными, интересными, увлекательными наши планы не были бы наши стремления, это невозможно достичь, если мы не будем применять дисциплину. Многие идеи наши, благие желания, хорошие устремления так и остались всего лишь желаниями. Почему? Потому что нам не хватило дисциплины. У нас отсутствует дисциплина. И вы никогда не найдете успешных людей в любом деле, в любом мероприятии, в любой сфере, которые при этом были бы недисциплинированы. Особенно трудно с этим талантливым людям, которым много поначалу сразу легко дается, не как вот этот услышавший слово, сразу идет бурный рост, пошло-пошло, и он думает, что так он и пойдет. Но нужен ко всему труд. И любой талант украшает, и он должен поддерживаться трудом и как раз дисциплинированностью, и высот достигают те, которые и талантливые, и трудолюбивые. Но не только в таком свете, в сфере самообразования, бывает и в трудностях, и в переживаниях нам тоже нужно вот это постоянство и дисциплинированность, усилия. Известный французский журналист, писатель Жан Доминик перенес обширный инсульт в возрасте 43 лет. В результате инсульта он 20 дней был в коме. После того, как он очнулся, он обнаружил, что полностью парализован, обездвижен. Единственная мышца, которая работала, это на левом глазу. Он мог моргать только левым глазом. Это все. Только моргать левым глазом. Правый глаз пришлось зашить, потому что так как он не моргал, не было увлажнения, его пришлось просто зашить. Врачи диагностировали у него синдром запертого человека. Это расстройство, при котором тело человека полностью парализовано, но умственная деятельность жива. Человек все понимает, мысли соображает, сохраненная память, но он обездвижен, как сказать, заперт в своей немощной храмине. Через 2 года он умер. Но за это время, пока он лежал парализованный, он сумел надиктовать целую книгу. Как? Для него врачи разработали специальный алфавит. Все буквы, они расставлены не так, как обычно в алфавите расположены, но по мере употребляемости. Например, какие-то гласные, согласные часто в словах употребляются, а другие реже. И они вот по такой, что наиболее часто поставили первыми, а самые редкие – последними. И вот кто-то из помощников сидел перед ним и по очереди повторял каждую букву алфавита. Если это правильная буква, он моргал. Если что-то не так, неправильно, он моргал 2 раза. Чтобы написать эту книгу, заняло 10 месяцев. 4 часа в день. На одно слово уходило в среднем 2 минуты. Дорогие братья и сестры, каких усилий нам нужно применить, чтобы нас заставить регулярно молиться? Когда слова могут идти из наших уст свободно, нам не нужно таких титанических усилий прилагать, чтобы хотя бы одно слово сформировать. Когда мы можем открыть уста и спокойно Богу говорить, и все работает. И глаза работают, и колени работают, чтобы согнуться, и язык, и все, и голос, и речь, и все нам Бог даровал. Что мешает нам? Часто мы думаем, что мы понимаем, получаем спасение по благодати. Все есть, Господь все даровал. И поэтому это подарок, он с нами всегда будет, всегда приложится. Нужна ли дисциплина для нашего духовного роста, когда Господь и так, Он с нами всегда рядом, все даст? Что будет с христианином, у которого отсутствует духовная дисциплина? Я хочу поговорить о духовной дисциплине в молитве. Нужна ли она или нет? Как вы с вами уже прочитали в этой притче о сеятеле, что посеяно на каменистых местах означает того, кто слышит слово, но не имеет в себе корня и не постоянен. Что случилось с этим возросшим деревом, с этим возросшим растением, которое имело корни, но не было непостоянным? Нет дисциплины, нет плодов. Это первый урок. Нет дисциплины, нет плодов. Непостоянные и недисциплинированные люди, они поверхностны и эмоционально нестабильны. Такие люди не могут принести Богу достойные плоды. Что-то краткосрочное есть на первом порыве, но в долгосрочной перспективе ничего. Второй вывод. Нет дисциплины, нет глубины и прочности. Не было корня, не укоренились. У недисциплинированных людей нет сильной духовной корневой системы, потому что они не пребывают, не укореняются в слове и в молитве, и в общении с Богом. И таким образом они не способны выдержать при жизненных штормах и бурях. Они легко отпадают от правильного пути, они легко соблазняются и идут за каждым ветром. Почему? Нет корня, нет укоренения в Слове Божьем. Духовная жизнь очень поверхностна, очень слаба. Сегодня очень много, к сожалению, христиан, которые мало дисциплинированы или недисциплинированы. Поэтому в нашей жизни наблюдается так мало плодов, мало проявления духовного роста, мало побед над искушениями, а чаще поражения, мало посвященности в служении, мало жертвенности, мало всего. Парадокс заключается в том, что очень многие христиане, эти же самые люди, в то же время, они очень успешны и дисциплинированы в других, в житейских сферах жизни – в бизнесе, в работе, в образовании. Все идет благополучно. Они достигают немалых высот. Они настойчивы, они постоянны, они требовательны к себе, они делают через «не могу». И они становятся на ноги в этом мире. Они довольно успешны в материальном и в общем плане. Прожив здесь в Америке 20-25 лет, у них есть и образование, и работа, и дом, и много чего. Они встали на ноги за короткий срок. Это удивительно, это хороший успех. Они были очень дисциплинированы в житейском, в земном, в материальном. И при этом мы не считаем себя нужным дисциплинировать себя с целью благочестия. Недостаточно иметь только широту в Боге, я знаю и то, и то, и то. Нужно еще иметь глубину, глубину, прочность личных взаимоотношений с Богом. Не только знать о Боге, но знать Бога близко, глубоко. Если у нас нет глубокой, укорененной привычки общения с Богом, то это является признаком того, что мы недисциплинированы. Дорогие братья и сестры, давайте сейчас мы сделаем краткий перерыв певческий и споем все вместе. «Научи меня, мой Господь, во всем волю исполнять». Присаживайтесь. Апостол Павел, призывая верующих развивать духовную дисциплину, в частности, Тимофея, обращается к нему в 1 Тимофея 4 глава. Он призывает его: «Упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование в жизни настоящей и будущей». Как мы относимся к благочестию? Он говорит: упражняй себя в этом, тренируй себя в этом. New American Standard Bible переводит это как «discipline yourself for the purpose of godliness». Дисциплинируй себя для благочестия. Что значит упражнять себя в этом? Это значит приучать себя на регулярной основе жить праведной и честной жизнью. Это ставить конкретную цель, чтобы я рос духовно, Я должен быть этим озабочен. Я должен быть этим заинтересован. Это как спортсмен. Каждый день он ставит определенные задачи. Больше нагрузка, меньше. Что нужно на сегодня выполнить? Как музыкант, который пытается научиться играть на музыкальном инструменте, тоже ставит себе определенные задачи. Так христианин тоже должен ставить задачи в упражнении себя в благочестии. И одним из важнейших моментов, с чего начинается это упражнение, это регулярное, постоянное пребывание в слове и в молитвах. Духовная дисциплина начинается с молитвы. И мы видим пример апостольской церкви. Они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. И в этом был рост. Думаете, у них не было других обязанностей? Думаете, ученики того времени, их было более 3000, у них не было работы, не было детей, не было хозяйства. Более того, у них было намного меньше приспособлений, которые экономят время. На кухне, в быту, в жизни много чего надо было делать руками. Электричества и того не было. Но вместе с тем это не мешало им постоянно пребывать. Регулярно. Поэтому, значит, они что-то делали в своей жизни, что-то ставили на первое место, что-то на второе. Нельзя одинаково эффективно пребывать и в духовном, и в земном. Где-то что-то, чем-то приходится жертвовать. Мы чаще всего склонны жертвовать духовным, чтобы выиграть временное, материальное, то, что сейчас. Но они на первое место ставили как раз духовное. И мы видим, Господь благословлял их и во всем остальном. A.W. Tozer, известный пастырь, служитель, евангелист, более 30 лет пастырского служения, большой авторитет среди евангелических кругов Америки, он сказал такие слова: «Наша чистота, наша сила, наше благочестие и наша святость будут настолько сильны, насколько сильна наша молитва». Задумайтесь об этом, братья и сестры. Насколько сильна наша молитва, настолько будут сильны все остальные проявления христианина. Вот с чего все начинается. Молитву часто называют еще дыханием души. Даже есть такое пение или стих. Молитва есть души дыхание. Но если это действительно так, то учитывая наш молитвенный ритм, как часто мы дышим, не задумываемся ли мы о том, что мы часто страдаем от нехватки духовного кислорода? Многие из нас страдают духовной астмой, задышкой, отдышкой и прочими вещами, связанными с дыханием. Если бы мы так физически дышали так часто, как мы дышим духовно, что было бы с нашим состоянием? Наша молитвенная жизнь, личная и духовная, это показатель нашего духовного уровня. Нигде больше духовная сухость и духовная слабость не становится такой очевидной, как в молитвенной жизни и в чтении Писания. Хочу привести несколько цитат другого благословенного служителя. Его звали Леонард Рейвенхелл, Леонард Равенхелл. Я не знаю, как по-русски сказать. Он сказал такие слова: «Ни один человек не выше своей молитвенной жизни. Ни один человек не выше своей молитвенной жизни». Другое его выражение: «Если мы слабы в молитве, мы слабы во всем». If we weak in prayer, we are weak everywhere. Грешащий человек перестает молиться. Молящийся человек перестает грешить. A sinning man stops praying. A praying man stops sinning. Вот как напрямую молитва влияет и на нашу борьбу с грехом, на наше духовное состояние, на наш духовный рост. Молитва – это не только показатель личного уровня, но также и церковного, духовного состояния всей церкви. У каждой церкви есть свой портрет. У каждой церкви есть свои особенности, плюсы и минусы. Хорошие стороны, достижения и недостатки. И послание к семи церквам очень четко показывает: не все церкви одинаковые. И поэтому ни одна церковь тоже не выше своей молитвенной жизни. Давайте признаемся, будем честными. Ни одно церковное мероприятие не посещается так плохо, так небрежно, как молитвенное служение. Если бы мы действительно ставили молитву на ее должное, высокое место, наши молитвенные служения перед вечерей были бы такими же, как сейчас. Потому что это для нас было бы действительно важно, настолько важно, как и вечеря в Страстной четверг перед Пасхой. Но пустые места здесь говорят об обратном. Какое есть лекарство от нашей молитвенной усталости, от нашего молитвенного равнодушия? Ведь если пойти вглубь и честно поговорить с собой, то мы заметим, что внутри, в душе есть противление к молитве. Не хочется молиться, мы устаем, хочется заняться чем-то другим, более деятельным. Но к молитве надо себя заставлять, нудить, и все время не получается. Почему такая неохота внутри? Откуда она идет? Умом мы понимаем, что так нельзя, но факты есть факты. Нас надо заставлять молиться. И не всегда мы делаем с жарой, охотно, легко, с радостью. Если посмотреть на другие сферы нашей жизни, кто-то любит рыбачить, и нет никаких проблем встать очень рано, когда еще темно. Сильно хочется спать, но человек встает, собирает все свои вещи, снасти уже готовы. И еще до зари, до восхода солнца он выезжает и приезжает на место, и там уже рассвет. Почему на одно дело мотивация есть, и человек все-таки встать может, на другое дело сделать то же самое, встать раньше до рассвета и помолиться, не могу. В чем причина, в чем разница? Ответ очевиден. Нам легко быть дисциплинированными, постоянными в том, что нам нравится делать. То, что мы любим. То, что нас привлекает. Но если человек к чему-то равнодушен, очень трудно заставить его гореть этим. Очень трудно найти мотивацию. Да, и человек идет, как идет на работу утром, на нелюбимую работу. Не хочу, но день платить за билы надо, поэтому я встаю и протираю глаза и иду. Но совсем другое. Священное Писание говорит, что в основе всего лежит наше сердце. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Вот и все. И давайте сейчас предстанем пред Господом, пред Духом Святым, и откроем Ему сердце и скажем: Господи, прости меня, что так часто мое сердце не было открыто, расположено к молитве. Мое сердце не было расположено к Писанию, к Слову. Оно так не жаждало, не стремилось. Оно не любило это на самом деле. Потому что то, что любишь, тебе хочется делать, тебе нельзя от этого оторвать, от того, что ты любишь. Почему? Откуда такое равнодушие? Притчи мы читаем: «Сын мой, отдай сердце твое мне». Дорогие братья и сестры, можно сколько угодно говорить о духовной дисциплине, о молитвенной дисциплине, но если у нас нет личных отношений с Иисусом Христом, если мы не любим Иисуса Христа горячо, как разговаривать с Ним? Того, кого любишь, с кем хочется рядом быть, с тем хочется и говорить. Но с кем нету отношений, и говорить сложно. И часто мы пытаемся это имитировать. Все начинается с нашей любви к Иисусу. И это совершенно другая дисциплина, та, которая наполнена любовью. Потому что человек это делает и регулярно, потому что любит это, он хочет это делать. Настоящее христианство, подлинное, глубокое, живое, тем и отличается от просто мертвой религии, тем, что в нем лежит любовь к Иисусу. Почему дети, выросшие, часто ходят в мир? Они слышали о том, что надо делать, что нельзя делать, но так и не познали, что такое любить Иисуса. Нет личных отношений, любящих отношений к Иисусу Христу. Того, кого любишь, тому хочешь быть верным. Того, кого любишь, того хочется слушаться. С тем хочется пребывать, тем хочется жить. На того хочется быть похожим. И перед тем всегда готов смиряться, кого любишь на самом деле. Марка 12 глава, 30 стих. Христос говорит, с чего все должно начинаться в нашей жизни. Первое должно быть первым. «И возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Давайте не будем обходить первую заповедь. Давайте не будем увлекаться другими заповедями. Часто мы берем то, что что-то другое, но это оставляется так и невыполненным. И между нами и Богом не все налажено. У нас нету этой искренней, глубокой любви к Богу, которая меняет нас, трансформирует нас полностью. И от этого начинаются все проблемы и переживания в нашей жизни. От того, что мы любим, но недостаточно, не полной любовью. Не до конца, не глубокой. Сердце полностью не отдано. Помните, сколько потомков Давида царей Бог упрекал, но сердце не вполне предано. Предано, но не вполне. И отсюда идут все косности, все недоделки, все перегибы. Нету до конца вот этого глубокого, полного желания. Это первое. Поэтому наши отношения с Богом влияют на молитву. Чтобы зажечь огонь молитвы в своем сердце, чтобы он пришел, чтобы мы начали жить молитвой, и все стало на свои места, нам нужно сначала покаяться, извините, в своем равнодушии к Иисусу Христу. Что мы за Ним шли часто по привычке, по воспитанию, по обычаю, но не потому, что полностью любим, как говорит первая заповедь. Любим, но не всем умом, но не всем разумением, но не всею крепостью, но не всею душой, не отдаваясь полностью. Вот отсюда начинается все. И когда мы восстановим, вот исполним первую заповедь, восстановим наши отношения со Христом и отдадим Ему ту любовь, которую Он дает нам. Посмотрите, вся Библия от первой до последней главы, она говорит, буквально кричит о Божьей любви к нам. «Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер тебе благоволение». «Хочу, чтобы ты любил Бога всем сердцем своим, ибо так возлюбил Бог мир». Иоанн в первом послании только и говорит о любви. И он хочет этой же любви взамен. Когда это исправится, тогда следующий шаг – это сохранить свое сердце от идолов. Этот же Иоанн, который говорит о любви, он заканчивает свое послание, самые последние слова, он говорит: «Дети, храните себя от идолов». Почему? Потому что это уже другой центр притяжения, другой полюс. Что-то то, на что человек начинает смотреть и тоже привязываться сердцем своим. Это была боль и проблема израильского народа. Почему они не могли возлюбить Бога всем сердцем и отдать Ему полностью, в полноте и в преданности? Потому что еще продолжал народ возносить жертвы на высотах. Продолжал еще поклоняться на высотах. В храм ходили, но и то тоже делали. Не могли оторваться, не могли полностью собрать и уничтожить всех своих идолов. Неисповеданный и непобежденный грех – это серьезное препятствие для молитвы. Неисповеданный или непобежденный грех, который я тащу за собой по жизни, знаю, что так нельзя, но оно продолжается. Нельзя с этим мириться. Если я его не побежу, оно победит меня. Или молящийся человек перестает грешить, или же грех заставляет его перестать молиться. По-другому не может быть. Идолы – это не только оккультизм. Да, это тоже большая проблема, но не только. Идолы – это все то в нашей жизни, что владеет нашими мыслями. Идолы – это они всегда требуют нашего сердца, нашей привязанности. Если наше сердце не вполне отдано Богу, то где, что там оно? К чему оно привязано? Где сокровище ваше? Идолы, они имеют власть над нашим временем. Чему мы отдаем наше свободное время? С чем мы проводим? Чему мы посвящаем? Идолы контролируют наши финансы. Они делают нас своими рабами. Чтобы возродить молитву, нам нужно удалить всех идолов из нашего сердца. Не будет никогда огня к Господу, не будет никогда этой великой любви к Богу, пламенной, если там остаются идолы, которых мы еще не свергли с трона нашего сердца. Нужно сделать полную чистку внутри себя, и тогда мы переживем это полное духовное обновление и возрождение к нашей жизни. Тогда мы вернемся к святости. Следующий этап нашей молитвенной жизни, в нашей дисциплине, духовной дисциплине, это подражание молитвенной жизни самого Иисуса Христа. В первом послании Иоанна, 2 глава, 6 стих, мы читаем о том, что мы должны поступать так, как Он поступал. Очень просто, но вместе с тем так сложно. Во всех сферах жизни должны поступать так, как Он поступал. И в молитве тоже. Бог, будучи человеком на земле, Иисус Христос, вместе с тем Он очень часто и много молился, много времени проводил в молитве. И казалось бы, ну нет никакой нужды, ты же Бог. Ты и Отец одно, ты сам принимаешь молитвы. Зачем тебе молиться? Причем так много. Многие из нас не выдержали бы столько много молиться. Но он видел в этом нужду. Если сам Христос часто молился, ценил этим, много пребывал в молитве, и он оставил нам пример, то неужели мы не должны следовать даже из одного этого? Если Христос так ценил молитву, почему мы не ценим? Если Христос так много молился, почему мы так не молимся? Если мы посмотрим на короткую земную жизнь Иисуса Христа, мы заметим в нем две молитвы. Одна из них записана в Евангелии от Луки 3:21. «Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, и отверзло небо». И вторая молитва, Луки 23 глава, 46 стих. «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Две короткие молитвы. Но они показывают, что служение Иисуса Христа начиналось с молитвы и закончилось тоже молитвой. Он начинал и заканчивал молитвой. И в этом нам большой пример, чему мы, ученики, можем поучиться. Любое наше дело, всякий день должно начинаться, продолжаться и заканчиваться молитвой. Великий проповедник Чарльз Спёрджен, он дает такой совет. «Не смотри на лицо человека, пока ты не посмотрел на лицо Бога. Ни с кем не говори, прежде чем ты не поговорил со Всевышним. Не иди на работу, не припоясав свои чресла молитвенным поясом, чтобы тебе иметь успех в работе. Не начинай бег, не сбросив себя в молитве всякое бремя, иначе ты потерпишь поражение». Сколько ошибок мы делаем, когда из-за нашей самоуверенности думаем, мы знаем, как поступить. Тут it's easy, ничего сложного, мы разберемся. Идем на встречу с людьми, что-то решаем, принимаем какие-то важные решения в жизни, не остановившись, не став на колени и просто не дав себе возможность услышать голос Божий. Дорогие братья и сестры, это тоже большая проблема. Нам некогда просто остановиться и послушать голос Божий. Мы не привыкли быть наедине с самим собой и с Господом. Мы все время чем-то заняты, что-то мы слушаем, что-то читаем, на что-то отвлекаемся, с кем-то говорим, кому-то тексты им. Недавно проводили эксперимент, когда людей попросили побыть в комнате. У них есть там питание, еда, туалет, все, что нужно. 3 дня. Взять с собой могли любые 2 вещи для развлечения, кроме медиа, кроме интернета, кроме телефона, игр, кроме электроники. Первый не смог выдержать уже через 2 часа. Я не могу. У него поднялся пульс, ему жарко, ему сложно. Я не могу. Второй к концу дня. Третий на следующее утро. Люди, я говорю, я не думал, что такая пытка быть самим собой. Дорогие братья и сестры, нужно быть больше с Господом. Наедине просто с Господом послушать, что скажет Господь. И много что будет приходить. Бог будет открывать, но мы не хотим слышать. Мы бежим от этого, мы заполняем свои мысли чем угодно. И не даем голосу Божьему, просто не слушаем его. А важно послушать голос Божий. Второй урок, что мы можем взять из молитвенной жизни, где молятся со всей серьезностью, сердцем, там открывается небо. Иисус, когда молился, отверзлось небо. Так Он молился. В другом месте мы читаем о первой церкви. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны и исполнили все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением». Как вы думаете, если бы они были с машинальной, привычной молитвой, 2-3 человека помолилось и все. И сказали тихо «Аминь». Были бы такие результаты, было бы ли исполнение Духом Святым, говорили бы они Слово Божие с дерзновением? Вряд ли. Но они молились сердцем, они вкладывали всю душу. И поэтому мы видим большие плоды. Сам Господь говорит в книге Иеремии, «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Вот это все кроется в деталях. Всем сердцем. Не просто взыщите, а всем сердцем, полностью отдаваясь до конца и без остатка. Сейчас я хотел бы призвать нас к молитве. Давайте поблагодарим Господа за то, что Он ведет нас и заботится. За то, что Он вновь обращается к нам. Попросим у Него силы, чтобы мы жили молитвенной жизнью. Чтобы Господь удалил все то, что препятствует нашей молитвенной жизни. Все то, что мешает. И чтобы мы поставили это на первое место, начинается неделя молитвы, неделя поста. Я призываю всю церковь, чтобы мы особо ревновали и молились Господу не только в свой день, когда мы назначили поститься, но и всю эту неделю. Давайте на эту неделю заплывем на глубину, взойдем на высоту, особое внимание уделим молитве, как никогда. Отключим все, что мешает, уберем всех идолов, полностью посвятим себя Господу и увидите, какие благословения будут в нашей жизни. Аминь. Помолимся.